И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Хотел записать лекцию про события на Дону и режим генерала Краснова, но произошли события, которые временно отодвинули этот ролик. Сегодня мы поговорим о фолк-историческом мифе про левых эсеров, которые якобы расстреляли царскую семью.
Это были не большевики, да?
Да. Поводом для данной беседы явилось выступление историка Ярослава Листова на круглом столе, организованном сообществом историков КЛИО. В этом выступлении прозвучала моя фамилия и отсылка к нашему ролику про расстрел царской семьи. Дело в том, что Ярослав Игоревич, с работами которого, к сожалению, не был знаком и не знал такого историка, высказал в своем выступлении точку зрения, что весь Уралсовет состоял из левых эсеров. Единственным большевиком там был Петр Лазаревич Войков, которому, собственно, и был посвящен его доклад. После окончания его выступления к нему обратился один из зрителей, который смотрел наши лекции, и спросил с отсылкой на мои слова, правда ли, что левые эсеры составляли большинство, поскольку я в своей речи в прошлый раз опроверг это утверждение. На это Ярослав Игоревич высказался в том смысле, что некие люди, которые формируют негативный образ большевиков, совершают, ну, по всей видимости, да, совершают подлог. Совершают подлог в каком смысле? В том, что на самом деле там были левые эсеры. Но впоследствии они вступили в большевистскую партию. И вот люди, так сказать, пытаясь скомпрометировать, видимо, большевиков, говорят о том, что это на самом деле были большевики. Хотя в тот момент они были левые эсеры, лишь потом изменили свои политические пристрастия и, значит, вступили в большевистскую партию. Утверждение это в высшей степени странное. И я предполагаю, что, возможно, Ярослав Листов глубоко знает биографию Войкова, и он совершенно справедливо опровергает в своем выступлении измышления перебежчика Беседовского, который действительно много чего напридумывал в своих воспоминаниях под названием «На путях к Термидору», выставил в этом тексте Войкова каким-то кровавым маньяком. Все его писания не находят никакого подтверждения в независимых источниках, но это никак не связано с вопросом о составе Уралсовета, и вот в этом вопросе Ярослав Игоревич совершенно явно не разбирается. И это достаточно легко доказать, поэтому сегодня я хотел бы посвятить свою передачу разбору вот этой, это даже не гипотеза, это именно фолк-исторический миф, который действительно ходит по разным ЖЖ и не авторитетным изданием, но не имеет под собой никакого источникового наполнения. И для того, чтобы окончательно с этим разобраться, я предлагаю поговорить сегодня подробно, ну а попутно дать некоторые интересные детали, потому что вопрос взаимоотношений большевиков и левых эсеров на Урале действительно любопытен, и он содержит в себе массу замечательных фактов, которые дополнят картину трагических событий июля 1918 года. Но сначала пару слов про состав Уралсовета. Уралсовет, правительство Уральской области, было избрано съездом советов этой области в январе 1918 года. Если мы обратимся к такому справочному изданию, как «Энциклопедия «Гражданская война и интервенция», третий том которого был издан еще в 1970-77 году, то там в статье об Уральской области мы увидим статистические данные по партийному составу делегатов этого съезда Совета. Всего делегатов было 148, из них было 118 большевиков, а остальные представители других партий, в том числе и левых эсеров. Понятно.
Что... Вопрос от чайников, извини, перебью. А тогда уже был некий партийный учет. То есть это все документировалось, что человек не просто закричал «я большевик» и стал большевиком, конечно, а получил партийный билет, был внесен в списки, все это есть в архивах и, возможно, установить.
Конечно, да? Конечно. И понятно, что при таком доминировании большевиков на съезде Советов правительство Уральской области не могло оказаться левоэсеровским. И действительно, оно оказалось большевистским, потому что мы знаем, это правительство поименное. И те, кому интересно, можно посмотреть в том же самом издании. Ссылочку мы прикрепим. Оно есть в свободном доступе в интернете. Итак, в июле 1918 года возглавлял это правительство Александр Григорьевич Белобородов. Это имя мы упоминали в роликах, посвященных расстрелу бывшей царской семьи. Сейчас немного подробнее скажем об этом человеке. Вне всяких сомнений, это большевик. Он вступил в РСДРП в 1907 году, арестовывался дважды. В 1908 году был арестован за пропаганду, в 1914 впоследствии арестован вновь. В 14-16 годах он находился в ссылках в Белебее и Тюмени. Вот, а происходил он из уральских рабочих, да, и семейство уральских рабочих работал электриком. Вот, таким образом, он был плоть от плоти уральского пролетариата, его вливание в большевистскую партию было вполне естественным. Человек был известен как резкий радикал, и впоследствии уже на излете гражданской войны он прославится фразой «Основное правило при расправе с контрреволюционерами захваченных не судит, а с ними производит массовую расправу». Вот. Но, тем не менее, в годы гражданской войны его рвение будет оценено, и он даже будет членом ЦК, избран в марте 1919 года, что является весьма и весьма высоким признанием его революционных заслуг. Кроме того, Белобородов был, скажем так, конкурентом Михаила Ивановича Калинина во время определения председателя в ЦИК после смерти Якова Свердлова. Когда Свердлов умер, решалось, кто станет, стал в итоге и на много лет Калинин, вот, но, тем не менее, Белобородов был его конкурентом. Впоследствии Белобородов примкнул к троцкистам, и до добра это его не довело. В 1930-е годы он расстрелян, но, как мы видим, в годы гражданской войны это был все-таки большевик, и приписать его к левым эсерам не получается никак. Заместителем Белобородова в Уральском совете был Борис Владимирович Дидковский. Это любопытный персонаж, поскольку вот его как раз мотало из партии в партию. Он успел побывать и эсером на ранних стадиях, потом примыкал к анархистам, но в марте 1917 года все-таки вступил в большевистскую партию, с тех пор известен как большевик. Но он занимался в первую очередь не политикой, а производством, он был профессиональным геологом. Кстати, у него не очень хорошо складывались отношения с Белобородовым, была определенная конкуренция, но самое главное, что вот уж кто-кто, а Дидковский никакого отношения к расстрелу царской семьи не имел, поэтому просмотреть здесь эсеровское влияние просто невозможно. Следующий член Уралсовета – военный комиссар Филипп Исаевич Голощёкин, о котором мы тоже упоминали. И, конечно же, это тоже большевик. Более того, это вот напрямую человек Якова Свердлова, которого председатель в ЦИК именно отправил на Урал в качестве своих глаз и ушей. Вот. И товарищу Филиппу, как называли Голощёкина, приходилось весьма нелегко, потому что он пытался проводить линию центра, более или менее сдерживающую рвение уральских большевиков, а местные были с этим не очень согласны. Вот. Но, тем не менее, опять же, Голощёкин действительно участвовал в принятии решения о расстреле царской семьи, и это большевик, член Уралсовета. Далее, такой известный человек, как Фёдор Фёдорович Сыромолотов, это комиссар финансов Уральской области, и вы не поверите, он тоже большевик. Сыромолотова миновали бури 30-х годов, он скончался в конце 40-х и работал в Госплане СССР. Вот, ну, вполне достойная советская карьера. Значит, дальше мы доходим до Петра Лазаревича Войкова. Вот Войков как раз большевик, конечно, но в его биографии было участие в другой партии, членство в другой партии. Он был в годы Первой мировой войны, идентифицировал себя как меньшевик-интернационалист. Вот. И только уже после Октябрьского вооруженного восстания стал большевиком полноценным. Ну, Войков хорошо, но вот есть еще такой человек, как Андрей Андреевич Андреев, который занимал пост комиссара труда в Уральском совете. Андрей Андреевич Андреев – это очень известный большевик, потому что он сделал блестящую карьеру и впоследствии стал заместителем председателя Совета министров, был заместителем Сталина фактически в правительстве советском. Вот. Странно, что вот такой персонаж с такой яркой биографией оказался неизвестен. Комиссаром управления в Уралсовете был Иван Яковлевич Тунтул, большевик латышского происхождения. Он идентифицировал себя как левый коммунист, скажем так, бухаринец. Но левые коммунисты – это все равно внутрипартийное течение коммунистической партии. То есть это левый большевик, который не признает Брестского мира, который стоит на бухаринских таких жестких позициях, но тем не менее это все равно большевик, и сказать, оспаривать его принадлежность к коммунистической партии в этот момент откровенно наивно. И Владимир Николаевич Андроников, комиссар производства, это тоже член партии с 1905 года, тоже весьма и весьма неординарный человек. То есть мы вот видим, что костяк уральского правительства составляли все-таки именно большевики, и в их руках находились такие важные направления работы, как, ну, во-первых, руководство, общее руководство, да, во-вторых, промышленность, в-третьих, финансы и в-четвертых, силовой блок. Вот все вот это контролировали большевики.
И ну, и... то есть напомним всем, что вопрос о том, кто принял решение, кто у руля вот стоял.
Да, да. Ну и, соответственно, еще председатель ЧК Лукоянов, местного ЧК Лукоянов не входил в Уралсовет формально, вот. Но, как мы увидим далее, он тоже был одним из тех, кто принимал решение, и это тоже был большевик. Угу. Вот, то есть спецслужбы тоже контролировали большевики. Теперь переходим к левым эсерам. Я сказал, что в Уралсовете их было трое. Если мы спустимся на уровень конкретных фамилий, то мы увидим, что это, например, Михаил Харитонович Поляков. Это левый эсер. Он был, совмещал одно время, он был комиссаром просвещения и юстиции. Потом, видимо, остался только комиссаром юстиции. С сентября 1918 года он действительно член партии большевиков. Но, как мы увидим, Михаил Харитонович Поляков никакого отношения к, непосредственно к расстрелу царской семьи не имел, потому что в данный момент в Екатеринбурге отсутствовал, и его в момент расстрела, и его обязанности выполнял руководитель юстиции в городском, в Екатеринбургском совете Зайд. Он тоже был левым эсером, но он тоже не участвовал в совещании, на котором было принято решение о расстреле царской семьи. Хотя есть данные, что Поляков, да, сочувствовал, как бы считал, что надо царя расстрелять, вот, но это было общим мнением очень многих и многих революционеров. Вот, и считать, что именно мнение там, Полякова или кого-то другого повлияло на решение большевиков, абсолютно наивно. Дальше Валентин Иванович Хатимский, он был комиссаром земледелия. Это был действительно важный пост, и назначение левого эсера на пост руководителя земельной реформы имело свою логику. Почему? Потому что, как мы помним, большевики заимствовали у эсеров программу земельной реформы. У самих большевиков она изначально была другая, но, как говорил Ленин, мы здесь следуем в фарватере народных наказов. Большевики, взяв власть после Октябрьского вооруженного восстания, как известно, инициировали принятие декрета о земле. Вот, и, собственно, вот этот декрет о земле и реализовывал на Уральской земле эсер Хатимский. Надо сказать, что он зарекомендовал себя хорошим образом. Впоследствии он тоже стал членом коммунистической партии, работал в Госплане и был репрессирован в 1930-х годах. И, наконец, третьим левым эсером в Уральском совете был эсер Сакович, он был комиссаром здравоохранения. Вот это единственный эсер, который не эвакуировался из Екатеринбурга и остался на Белом Урале. Он попал в Белый застенок, где давал показания следствию по делу о расстреле бывшей царской семьи, и в заключении скончался. Ну, как мы видим, левых эсеров в Уральском совете было всего трое. Ну, может быть, они оказывали какое-то экстраординарное влияние, запугивали большевиков или были настолько интеллектуально сильнее, что сумели подчинить себе те отрасли, которыми они формально не руководили. Давайте посмотрим, как обстояло дело. Значит, в своих передачах я рассказывал о том, что большевики с Урала были достаточно радикальные и не согласны со многими решениями центра. В первую очередь не принимали Брестский мир. Это действительно так. Но это не значит, что с левыми эсерами у них было полное единомыслие. И главное противоречие, которое существовало между левоэсеровской и большевистской партией на Урале, проходило по вопросу как раз отношения с крестьянством. Потому что, как мы помним, большевики инициировали продотряды, которые действовали далеко не всегда удачно. И если беднота действительно склонялась к сотрудничеству с большевиками, то середняк в это время отшатнулся от большевиков. Ну а поскольку в советах были в основном представлены две партии, левый эсер были единственной вменяемой оппозицией, то, соответственно, электорат левых эсеров начал пополняться середняками. И действительно, они с марта 1918 года увеличивает свое влияние и присутствие в местных советах. Это действительно так. Но все же не настолько, чтобы создать большевикам серьезную угрозу. К тому же с мая 1918 года существуют сдерживающие факторы, которых не было в центре. Какие это факторы? В первую очередь выступление чехословацкого корпуса и взятие Челябинска. Урал становится ареной гражданской войны. И левые эсеры и большевики прекрасно понимают, что у них есть общий враг. Если сюда придут белые, то, в общем, ни тем, ни другим не сдобровать. И поэтому большевики и левые эсеры, сохраняя свои разногласия по поводу экономической политики, тем не менее вынуждены тактически действовать совместно, потому что общий враг – военное время, и здесь, на Урале, это ощущается достаточно жестко. Поэтому и реакция на события 6 июля 1918 года в Москве, то есть на выступление левых эсеров, была не такой острой, как она могла бы быть. Левые эсеры по существу были настроены соглашательски, а большевики, ну, скажем так, не стремились проявить каких-то организовать каких-то чрезмерных репрессий. Вопрос об аресте левых эсеров, членов там, Уралсовета или членов Екатеринбургского городского совета, естественно, не стоял. Что произошло? Уральский совет 9 июля 1918 года собрался на совещание. Помимо левых эсеров, членов совета, были вызваны два члена левоэсеровского обкома. Зайд, упомянутый мной, и Синявский. Также присутствовали два представителя большевистского обкома и командования фронта. Большевики потребовали у левых эсеров определиться, поддерживают ли они вооруженные выступления своих однопартийцев и подчиняются ли они своему ЦК. Судя по ответам левых эсеров, они были деморализованы произошедшим в Москве. Вот. И пытались оправдаться. Они говорили, что достоверных сведений о том, что там произошло, до сих пор нет, что выступление левых эсеров в Москве не было выступлением против советской власти, а было требованием, ну, было продиктовано требованиями более взвешенной и разумной политики. И, скорее всего, именно так и было, да, мы об этом тоже говорили. Но большевики требовали от них главного – отмежеваться от политики ЦК. Вот. левые эсеры отвечали уклончиво, что они никогда не собирались выступать против советской власти, что в условиях войны это просто нелепо, это приведет к поражению, никакого вооруженного восстания на Урале у нас их мыслей не было поднимать. Вот. Но, тем не менее, большевики требовали окончательного разрыва с ЦК. Вот, левые эсеры заняли пассивную позицию, они отказались от голосования в Уральском совете 14 голосами против 5 воздержавшихся, уклонившихся от голосования, была принята резолюция о том, что левые эсеры изгоняются из руководящих органов, из руководящего органа.
Сильно.
Это произошло 9 июля. То есть, с 9 июля левые эсеры вообще не были участниками, не были членами Уральского совета. Понимаете, царь был расстрелян 16-го, окончательное решение было принято в тот же день или за день, да, до этого, ну, формально в тот же день, да, 16-го. К этому моменту левых эсеров в Уральском совете не было вообще, то есть они были исключены. То же самое произошло в Екатеринбургском городском совете на следующий день. Опять же, произошло обсуждение, у левых эсеров требовали отмежеваться от ЦК. Вот, левые эсеры ничего сказать не могли, потому что вообще не понимали, что происходит. В результате их просто ушли.
Угу.
То есть из городского совета левых эсеров, опять же, выгнали. Правда, потом, как я уже говорил, значительная часть левых эсеров вернулась в политику, просто ну, перейдя в коммунистическую партию. И надо сказать, что это был характерный для многих путь, потому что по существу события 6 июля привели не к ликвидации левой эсеровской партии, а к ее расколу. Очень многие из тех, кто разделял левоэсеровские убеждения, они просто вынуждены были примкнуть к большевикам, сделать другой выбор. Но, например, известный военачальник гражданской войны Николай Александрович Щорс симпатизировал левым эсерам. Вот, но осенью 18 года он уже большевик. Или очень известный патриарх фактически эсеровского движения, да, революционного движения Марк Натансон. Вот он поддержал Ленина и не поддержал Марию Спиридонову по поводу событий 6 июля. Он, правда, не вступил в коммунистическую партию, а создал свою, какую-то небольшую карманную партию, но существа это не меняло. То есть Натансон и его сторонники шли дальше с большевиками. Поэтому вот этот путь был вполне логичным для бывших левых эсеров. То есть они просто выбрали себе попутчика, единомышленника для дальнейшего революционного пути. Соответственно, никакого решающего влияния левые эсеры на решение о расстреле царя оказать не могли. Они не просто не контролировали Уральский совет к 16 июля 1917 года, они, их вообще там не было просто. Просто вообще там не было. Но и до 9 июля, и до вот этого выступления они не имели решающего голоса и не играли решающей роли. Да, определенное влияние имели, безусловно. Да, оказывали его, но решающего нет ни в коем случае. Поэтому вот даже постулировать, что левые эсеры осуществляли контроль и над советом, и стало быть, они повинны в расстреле царской семьи, бывшей царской семьи, да, это абсолютный абсурд, который совершенно не вяжется с реальными историческими источниками. Но, тем не менее, вот эта байка живет. Эта байка живет, и чем дальше, тем больше, тем чаще я слышу эту странную трактовку произошедших событий. Почему? Откуда она взялась? Ответ на этот вопрос есть. Дело в том, что версия о вине, об ответственности левых эсеров за расстрел царской семьи была широко известна в эмиграции. В конце 1919 года целый ряд эмигрантских газет перепечатал якобы заметку газеты «Правда» о том, что в Перми состоялся судебный процесс над 28 эсерами, обвиненными в расстреле бывшей царской царя и бывшей царской семьи. Назывались имена левых эсеров: Яхонтов, Грузинов, Мария Апраксина, которую в некоторых газетах называли Апраскиной. И эта байка, эта утка газетная, широко распространилась среди русской эмиграции, попала в мемуары таких видных ее представителей, как генерал Дитерихс, который поверил этому сообщению, но поскольку он был причастен к расследованию, белому расследованию расстрела бывшей царской семьи, он отметил, что это вот провокация большевиков, что большевики таким образом снимают с себя ответственность. Я отвечаю, что вот никто из этих людей не участвовал в убийстве на самом деле, это просто вот большевики перекинули вину на каких-то подставных лиц. Вот. Об этом же написал Пьер Жильяр, бывший воспитатель царских детей, об этом же написал Роберт Вильтон, известный журналист, который также присутствовал в Белом Екатеринбурге, наблюдал за расследованием, и вот эта байка пошла гулять. Далее, в 90-е годы, она попала в сочинение монархически настроенных авторов, таких как Олег Платонов, а впоследствии и в работы Петра Мультатули. Откуда разошлась по разным ЖЖ и сомнительным интернет-сайтам. Вот. Дальше, по всей видимости, эта байка попала в левую среду, и левые силы тоже отчасти за нее ухватились, увидев в этом шанс обелить, как им кажется, большевиков. И сообщить, что большевики ни в чем не виноваты. Это все подлые левые эсеры, которые понесли заслуженное наказание от справедливой советской власти.
Ну, вот. То, что ты говоришь, это ж не секреты никакие, не закрытые архивы, это ж общеизвестное.
Но это тут надо чуть-чуть глубже копнуть, понимаете, глубже копнуть, не на первой странице Гугла все это прочитать, а на второй, например. Вот. А это уже непреодолимая, это уже непреодолимая задача для ряда наших исследователей. Значит, давайте почитаем, это очень любопытные сообщения, вот эти все. Вот Роберт Вильтон, например, пишет: «Советская правда в сентябре 1919 года сообщила, что революционный суд, заседавший 4 сентября 1919 года в Перми, судил 28 человек за убийство царя, его семьи и свиты. Среди обвиняемых три члена Екатеринбургского совета – грузинов, яхонтов, Малютин, две женщины – Мария Апраксина и Елизавета Миронова. Прения доказали, что жертвы погибли от пуль. Яхонтов утверждал…» Значит, вот откуда байка про левых эсеров, да?
«Прения доказали» – ну круто. Да. Ну, это... Может, следствие у них доказывает.
«Яхонтов…» – ну, это, может, ошибка перевода. Значит, Яхонтов утверждал, что он организовал убийство главным образом с целью набросить тень на советское правительство, так как с переходом в партию социал-революционеров стал его противником. Убийство царя было решено еще во время его пребывания в Тобольске, но строгость охраны не позволила тогда привести намерение в исполнение. Убийство осуществлено в Екатеринбурге. Местный совет, потеряв голову из-за приближения чехословаков, допустил Яхонтова взять власть над исполнительным комитетом. Тогда Яхонтов отдал приказ убить царя и его семью, взяв всю ответственность на себя. По словам Яхонтова, государь будто бы заявил: «За смерть царя Россия проклянет большевиков». Царь не понимал, что это левые эсеры. Грузинов, они, наверное, поправили его. Грузинов и Малютин утверждали, что они в намерении Яхонтова посвящены не были и исполняли его приказания. Яхонтов был приговорен к смертной казни за убийство царя. Вот такое вот очень любопытное сообщение. Также газеты писали о том, что, ну вот кто такой Яхонтов, чтобы было понятно. Оказывается, это начальник Екатеринбургской ЧК. Вот. И в эмиграции в эту версию поверили. Ну, конечно, это просто смешно. Ну, излишне говорить, что исследователи не нашли ничего подобного, никакой подобной заметки, никакой информации о судебном процессе над 28 эсерами. Если бы этот процесс реально был, он был бы известен всей России. Но, во-первых, его следов нету. Во-вторых, сложно поверить, что кого-то могли судить за убийство царя. Почему? Потому что, в отличие от расстрела семьи, о расстреле Николая II было известно очень широко. Вот как раз о расстреле бывшего государя советские власти, как известно, информировали население сразу же. На следующий день в газетах вышло сообщение об этом. Причем, как мы знаем, центральное правительство, совнарком и ЦИК одобрили действия Уральского совета. То есть было известно, что это решение принял Уральский совет, но центральная власть его одобряет.
Тоже состоявший из большевиков.
Да, безусловно. Центральная власть одобрила. Тут нету никаких сомнений в этом. Это установленный факт. И если бы она спустя год попыталась кого-то судить за то, что она одобрила всего год назад, большевистская власть выглядела бы идиотически, а идиотов там не было, конечно же. Вот. Более того, о расстреле царской семьи долгое время в принципе не говорили, об этом было рассказано только в книге большевика Быкова, который некоторое время был руководителем Екатеринбургского городского совета и наблюдал все эти события воочию. Вот он, собственно, в 26-м, если мне не изменяет память, году написал небольшую, даже не книгу, а брошюр, последний не Романовых. Вот эта книга была своего рода ответом на работу следователя Соколова, вышедшую в эмиграции. Вот там он рассказал о расстреле царской семьи, и, в общем, только в этот момент об этом стало известно. До этого в Советском Союзе о расстреле именно семьи не говорилось ничего. Понятно, что если бы был такой процесс, то об этом бы кричали на каждом углу, и написала бы об этом не только, конечно, «Правда», а вообще все советские газеты. Ну, кроме того, конечно же, никакого начальника Екатеринбургской ЧК Яхонтова не существовало, как неизвестны истории и остальные лица с такими фамилиями.
Какая прелесть.
Фамилия начальника Екатеринбургской ЧК была Лукоянов, он был большевиком, он был одним из тех, кто участвовал в последнем заседании, где было принято решение о расстреле. Вот. И его биография очень хорошо известна. Проверить эти факты не составляет никакого труда. Вот. Но, к сожалению, вот эта байка попала все-таки в общественное пространство, и она циркулирует, перепечатывается, репостится. Очень жаль, что так происходит.
Выглядит, мягко говоря, странно. Если, понятно, если я, как простолюдин, открыл ЖЖ, а там такая обжигающая правда, понятно, как простолюдин перепостил, и вот оно поползло. Но это ж речь про серьезных людей, которые наукой заняты, нет? Как они-то могут подобное распространять?
Ну, справедливости ради скажем, что в выступлении, которое было на круглом столе, ссылок на данную легенду не было. Я думаю, что до Ярослава Игоревича эта легенда не дошла, вот, а дошли только ее далекие отголоски, которые расходятся тоже по ЖЖ. Так, краткие постулаты, что вот левые эсеры имели контроль, имели свое влияние, и они в связи с этим могли и осуществили расстрел царя. Вот. Но почему вину возводят на левых эсеров? Ну вот поэтому. Вот поэтому. Была еще одна публикация, в целом интересная, одного из участников движения «Суть времени», посвященной как раз ситуации вокруг царской семьи. И он там очень осторожно, она тоже много репостится, и он там очень осторожно написал, что вот непокорность Уральского совета центру он бы объяснил особым влиянием левых эсеров, потому что левые эсеры угрожали влиянию большевиков, да, и раскачивали народ на царской теме. Вот. Но ссылается он на диссертацию «Левые эсеры на Урале» исследователя Марата Люхудзаева. Эта диссертация очень хорошая, но и мы рекомендуем ее для прочтения и тоже дадим ссылку под роликом. Но дело в том, что Марат Люхудзаев, рассказывая о росте влияния левых эсеров, справедливо, тем не менее указывает совершенно четко предел этому влиянию. То есть он цитирует, что да, там Хатимский и Исакович говорили, что царя надо расстрелять, да, Мария Спиридонова угрожала Говорилось, что большевики распустили царьков и полуцарьков по Крымам и за границам, вот, и только надо левым эсерам отдать царя на расправу, потому что левые эсеры свершат революционное правосудие. Вот, были такие высказывания, но все-таки это только высказывания. Но были высказывания со стороны большевиков, и не только высказывания, а действия. Я напомню, что большевик Заславский, возглавивший отряд екатеринбургских красноармейцев, пытался, в принципе, царя убить во время его транспортировки из Тобольска в Екатеринбург. Это была совершенно реальная попытка документированная. Вот. Поэтому речь шла не только о левых эсерах, речь шла, в принципе, и о большевиках, о низовом пласте большевиков. Почему? Да потому что рабочая масса была настроена именно таким образом. И поскольку уральские большевики – это преимущественно рабочие, то, естественно, они и были настроены к царю крайне враждебно и агрессивно. Вот. При этом они не задумывались о глобальных политических раскладах, о которых был вынужден думать, и думал центр. И я бы сказал так, что и левые эсеры в центре тоже в вопросах террора были гораздо более сдержанными, чем их региональные единомышленники, однопартийцы. Например, так вот Люхудзаев приводит интересный пример о том, что уральские левые эсеры узнают, что центральная власть санкционировала отпустить из тюрем области 153 барона, то есть классовых врага.
Угу.
И идет обсуждение, что непорядок, как это баронов отпускают, надо устроить против них террористический акт, не дают проводить классовую политику, и в последний момент отказываются от этого террористического акта. Почему? Потому что их однопартийцы еще входят в центральное правительство, и значит, они были согласны вот с этим решением. Вот. То есть это, если они бы совершили такой акт, это бросило бы, значит, тень на их однопартийцев, которые были членами совнаркома до Брестского мира. Вот. И в целом, если мы посмотрим, например, на действия Штейнберга, наркома юстиции и левого эсера, то мы увидим, что он достаточно много сделал для сдерживания стихийного террора. Например, именно он инициировал следствие по делу об убийстве Шингарёва и Кокушкина. В Петрограде после разгона учредительного собрания, да, мы рассказывали об этом, два депутата учредительного собрания от кадетской партии были убиты революционными матросами без суда и следствия. Да, это был, конечно, стихийный самосуд. Штейнберг настаивал на расследовании, которое, там, скажем так, не увенчалось успехом, но, тем не менее, вот его позиция в данном случае была ясно выражена. И левых эсеров осуждали как раз за то, что в центре центральных левых эсеров, что они не дают, Лацис, в частности, осуждал их за то, что они не дают проводить классовую политику, а Дзержинский с ними блокируется, как руководитель ЧК.
Угу.
А на местах левые эсеры были значительно радикальнее и были очень недовольны, что там не дают им баронов порешить. Ну и большевики тоже были радикальнее на местах. Вот. Поэтому я бы здесь говорил не только о конфликте большевики, левые эсеры, но и о конфликте регионы-центр. Вот такой конфликт, безусловно, тоже существовал. Но, как мы установили, самое главное, о чем я хочу сказать, что я приветствую любые организации историков, которые развенчивают негативные мифы. А особенно много негативных мифов, если мы говорим об истории 20 века, именно о Советском Союзе, о советских деятелях. Я, безусловно, поддерживаю развенчание лжи Беседовского о Войкове. Но невозможно, развенчивая антисоветские мифы, придумывать им взамен какие-то другие мифы, которые почему-то считаются просоветскими, и формировать таким образом искусственную историю. Это абсолютно контрпродуктивный путь, и я считаю, что мы не должны им идти. Вот. Поэтому миф о том, что левые эсеры контролировали Уральский совет, о том, что они приняли решение о расстреле царской семьи, о том, что Войков был единственным представителем большевиков в Уральском совете, и о том, что какие-то люди пытаются вот сформировать негативный образ большевиков, делая подлог биографий каких-то левых эсеров, я считаю, этот миф надо сдавать в утиль. С этим надо покончить окончательно.
От себя бы заметил, что вот советская власть, например, избегала разговоров на тему политических репрессий. И в результате на свет появился гражданин Солженицын, человек, с моей точки зрения, не сильно умный, но при этом крайне злобный, настойчивый, плодовитый. И гражданин Солженицын выступил, ну, чисто, я не знаю, дятел, залетевший в карточный домик, потому что ничего из того, что говорили вы, не выдерживает никакой критики. Это была, так сказать, тема умолчания. Если вы вместо этого сочиняете свои какие-то басни новые взамен старых, ну и на вас найдется точно такой же Солженицын, который опять как дятел прилетит, весь ваш карточный домик развалится, опять вы будете все обмазанные известной субстанцией стоять. Зачем это? Я вообще не понимаю.
Я тоже не понимаю, потому что эта тема, она очень легко проверяема. Надеюсь, что это какая-то случайная ошибка, вызванная просто тем, что тема Уральского совета находится на периферии внимания данного исследователя. Что касается Солженицына, то, конечно, ему самому можно предъявить создание карточных домиков, потому что многие страницы Александра Исаевича читать без кровавых слез из глаз просто невозможно. Вот я вот недавно пролистывал опять в «Круге первом», и, боже мой, я просто не могу читать эту историю, как Сталин уезжает Куйбышев во время битвы за Москву и звонит оттуда, что сдали Москву или нет.
Как вы там, да?
Да, но это просто, ну, совершенно явно идеологема холодной войны. То есть к историческому содержанию произведения Солженицына просто невозможно относиться серьезно. Но есть люди, которые этому верят до сих пор. И я сам читал в статье, например, Михаила Федотова. Это я вот не помню, сохраняет ли он пост главы по правам человека, Совета по правам человека при президенте или уже не сохраняет, немного запутался в его карьере. Вот. Но тем не менее, он сам говорил, что да, Сталин, вот Сталин уехал в Куйбышев и не присутствовал на параде Победы. Откуда он, ой, господи, на параде Победы, на параде 7 ноября 1941 года. Откуда он это взял? Да у Солженицына прочитал. А Солженицын реально собрал в своих произведениях все антисоветские байки, всю грязь, которую только можно. Вот. И сейчас это выглядит настолько глупо, настолько дико, что остается удивительным, как кто-то еще может в это верить. Но это, видимо, просто потому, что никто до сих пор системно не взялся и не создал комментариев. Именно исторических научных комментариях к произведениям Солженицына, которые бы все вот это вот развенчали.
Ну, я считаю, что это вообще из области, это предмет интереса психологии и психиатрии, к истории не имеет никакого отношения, ну, в понятных,
пропаганде,
так сказать, рамках.
Имеет, да, имеет пропаганде. Да.
Вот, мы помогли товарищам, которые уклонились немного не туда и углубились непонятно во что. Открытые материалы, всем все известно. Зачем что-то изобретать, не понимаю.
Да, коллеги, мы просто предлагаем держаться на уровне реальных исторических источников.
Спасибо, Егор Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.